Ладно, дай бог успеха этому мероприятию новому совершенно. Мы тут кое-что решили подкрутить по настройкам. Я вообще ненавижу просто вот эту всю еблю с техникой. Я совершенно человек, как показывает практика, несовременный. Вот это вот все технические возможности, это просто все не для меня. Поэтому я, конечно, очень рад, что у меня есть такой замечательный помощник из Архангельска, которого можно ебать и ебать этой всей хуйней.
Ну, вот. Два математика и техника, это называется, миниатюра.
Робототехника?
Два математика и техника.
Mm-hmm. Да. Мне сказали, что я физик, потому что я практик. У меня подруга, она была очень умная, ученая. Сейчас вообще такие вещи делать просто пиздец. Выращивать томаты для Хайнца, прикинь? Ну вот, и вот она мне сказала: Костя, ты не математик, ты физик, потому что ты практик. А я, похоже, не просто, блядь, какое-то потерянное звено эволюции. Вот. Ай, слушайте вы подкаст «Сопли кипчоги», мы тут говорим про биохакинг, геофизику и немножко про легкую атлетику. Ну так, разбавляя немножко кофейными какими-то делами. Я, кстати, вообще хотел начать с того, чтобы спросить, как там с собакой история закончилась вчерашняя.
Все чудесно. Я, конечно, в ахуе с этих хозяев псов. Просто я ехал, у нас довольно оживленная такая круговая развязка, оживленная, и собака... очень прилично выглядящая хаски такая, знаешь, это как они, рыженькая, я не знаю, как правильно называется. Короче, она бежит, блядь, по левой полосе вообще, как будто она этот, я не знаю, как будто она гелик, короче. И всем похуй. Я остановился, значит, ее там... Причем мы поиграли, значит, с палкой, я там ее погладил, хуё-моё. И она просто нарезала винта от меня снова по дорогам и не реагировала ни на что, пока я не заорал. Ну, сука, иди сюда, блядь! И она быстренько вернулась. Ну вот, потом мы погуляли, ну сколько, наверное, часа три гуляли мы с ней. Вот. И потом мой хороший друг забрал ее к себе, у него две больших собаки, в общем, они там. Он был готов забрать ее на передержку. Мы везде в Контаче разослали ее фотки, и в итоге за ней приехал мужик еще с какой-то собакой, короче, такой, типа, да, она, типа, убегает не первый раз. Я думаю, блядь, вот я просто, у меня бы собака убежала, я бы охуел вообще с первого бы раза. И... как бы я в шоке вообще с них, что такое бывает. Новое, говорит, это, новый ошейник, типа, не подошел, видимо, нам. Я говорю, ну да, блядь, видимо, вам не подошел ошейник.
Такая история поучительная о том, что мы в ответе за тех, кого купили на зоомаркете. Давайте перейдем к нашим делам, любимым легкоатлетическим.
Кипчоги отваливается.
Кстати, перед тем, как мы начали, я вам напомню так, что если вы вдруг не подписаны почему-то еще на наш подкаст, то подпишитесь. Ну, вот. Ну просто бывает такое, так по ошибке отписались, подумали, блядь, как он заебал своими новостями про легкую атлетику. Вот вдруг уже так оттаял лед, и уже пора вернуться. Итак, что сказать? Неделя, очередная мясная неделя в мире легкой атлетики была. То есть даже не неделя, а 8 дней, с учетом того, что праздники в нашей стране начались вот эти вот забойные. Я, кстати, блин, вообще их не понимаю, скажу честно. Мне иногда складывается впечатление, что просто работать никто не хочет, вот. Но это лично мое мнение. А мы, как все помним, я тут еще брюзга из залуполок. Вот, в общем, московский полумарафон, бриллиантовая лига, несколько больших европейских марафонов, несколько половинок и куча, какая-то просто невероятная куча стартов в Америке, всякие эстафеты, не эстафеты, ну, короче, очень много дорожки, спринта, средних дистанций, все это смешалось. Попробуем разобраться в том, что произошло. Вот. Ну, наверное, я для начала позволю себе немножко выебнуться и сказать, что я на выходных пробежал свою, пожалуй, вообще лучшую десятку, которая когда-либо была. Если вы слушали предыдущий выпуск, то я рассказывал, что я был на прошлых выходных в Алматы и бежал десятку. Десятка в Алматы — это просто чистейший чит. Там были километры, на которых ты скидываешь по 30 метров. Просто все даунхилл, и я пробежал ее за 33,5 минуты и просто, ну, вообще совершенно не устал. Единственное, что потом я почувствовал, что был нанесен такой ущерб пояснице моей, потому что бег человек со спуска это все-таки не самая простая штука и требует определенной там техники, определенной подготовки. То есть, если вы думаете, что вы просто приедете и пробежите, и ничего вам не будет, то, скорее всего, это не так. Поэтому закачивайте поясницу, если собираетесь в таких вещах участвовать, чтобы не было у вас потом никаких-то неприятных сюрпризов. Вот. Я пробежал ее за 34.30, вообще не устал, и подумал, так, на следующей неделе, значит, я еду, возвращаюсь домой, и здесь у нас в Петербурге появилась новая десятка от команды Пушкин Ран. Десятка просто пиздец, по столу. Такой плоской и ровной трассы я вообще еще никогда, мне кажется, в своей жизни не видел. Мне кажется, там набор на 10 километров, метров 20 там, если набралось, то это просто чудо. И трасса проходила в несколько кругов, почти 4 круга. Вокруг СКА-арены, это ледовый стадион, где играет СКА. Кстати, очень современно и свежо выглядит. Это груда металла. Вот. И вокруг нее, значит, мы наяривали. Так получилось, что в Петербурге в это время был Джаджа, тренер мой, если кто не знает, вот, и у нас вообще изначально задача была, просто пробежать по 3.30, постоять такой темпарь, но я вышел на старт, посмотрел первые километры, смотрю, мы бежим достаточно быстро, там такая хорошая пачка была из парней, которые в Питере там тренируются с Дайхардом, бегают в Юнити, там в клубе Негатив Сплит, там Второе Дыхание, много реально сильных ребят было, и мы как-то побежали, и нормально побежалось. Джа бежит, спрашивает меня там километре на третьем, где-то что, типа, как вообще, давим, не давим? Я говорю, давай, раз уж побежали, попробуем, рискнем. И мы рискнули, и получилось так, что я пробежал за 33, там, 32 или 33-33. Это всего лишь на 14 секунд медленнее, чем мой личный рекорд абсолютный на десятке. То есть, мой личный рекорд — это 33-18. Я бежал это на стадионе, я не знаю, лет 7 назад, может быть, где-то так, лет 7-8 назад, когда еще активно тренировался и думал, что я стану не ебаться в рот крутым бегуном, тогда так я бежал, и сейчас так тоже получилось пробежать. Конечно, просто удовольствие я получил колоссальное. Во-первых, конечно, меня всегда очень сильно радует, когда я бегу с кем-то из своих друзей, кто гораздо сильнее меня и кто меня может протащить на хороший результат. Джак, когда увидел, что я в порядке, что я не капаю, он полноценно уже так включился в работу, то есть так мы просто бежали, а тут он полноценно переключился в режим пейсмейкера и протащил меня, то есть было, конечно, очень круто, он закрыл меня от ветра, давал какие-то советы по ходу дистанции, то есть там, когда у нас оставалось километра 2 до финиша, он сказал, давай корпусишку наклони вперед, добавь частухи, руками поработай, потому что когда он видит со стороны, как я бегу начинаю удлинять шаг туда-сюда, ему, конечно, легче все это подкорректировать, и хочу сказать, что все эти советы мне здорово помогли. Опять же, с моральной точки зрения, очень кайфово, когда и дружбан твой, и тренер, получается, он тебя тащит. Я прям вообще супер кайфанул, десятка кайфовейшая. Там еще получилось так, что произвели разделение на, быстрых бегунов и всех остальных. Те, кто хотел десятку вальнуть из 40 минут и имел результаты плюс-минус похожие, были определены в первый кластер. Я, кстати, был достаточно приятно удивлен тем, сколько там вообще было людей, потому что людей там было реально очень много. Не знаю, человек 300, может быть, было в этом саблайт кластере. Было классно. Потом тоже было очень много людей. В общем, все звезды сошлись. 33, 32 я показал. И учитывая то, что у меня не было никаких амбиций на этот счет, я не думал, что я смогу так быстро пробежать. И с учетом того, что через 2 недели я побегу полумарафон в Казани, это, конечно, очень так добавляет мне интереса в подготовке. Потому что, я не знаю, то ли Кения начала работать, то ли я просто оказался хорош. В общем, попробуем. В Казани, получается, тоже можно рискнуть. Давайте тогда сразу, раз уж зашла речь про Джаджу, то в воскресенье мы бежали в Питере Пушкин Ран, а в понедельник Джа должен был Аню Викулову поясить в Москве на полумарафоне. И у него там дело не пошло. Подробнее про то, как у него дело не пошло, прочитайте в его телеграм-канале, там будет ссылочка с описанием. Я Джаджу в этом деле поддерживаю. То есть, да, тяжело, как бы, такая штука получилась неприятная. Могу представить себе, что когда на тебя возлагают надежды, а ты их не оправдываешь, тебя это, наверное, как-то очень сильно... Ну, как-то очень сильно, наверное, тебя это расстраивает. Поэтому, Джа, если ты слушаешь этот подкаст, публично я тебе мое не расстраивайся. Все хорошо будет. Вот, белые ночи, там сейчас какашки попинаешь на Степаном любимом в стадионе с этим, с говном в Кыргызстане, и все нормально будет. На белых ночах мы тебя, конечно же, ждем и будем за тебя болеть. Ну и раз мы заговорили про московский полумарафон, то хочу сказать, наверное, что это был один из самых ярких стартов на моей памяти за последние годы. То есть, скажу прям так, у нас, как мне кажется, редко стало в последние годы что-то случаться на шоссе, на длинном шоссе, прям какие-то необычные вещи, потому что, ну вот это вот, скажем так, вся российская элита, она более-менее так устаканилась, есть какие-то топы, которые всегда побеждают, есть там какие-то среднячки, которые всегда плюс-минус в призах, мы все это наблюдаем, и там, условно, приезжает Никитин и всех разносит, или что-нибудь еще в этом роде, вот. А в этот раз было действительно непредсказуемо, то есть мужской состав собрался в Москве очень прикольный, причем получилось так, что даже на бумаге, как мне кажется, состав мужской был гораздо сильнее, чем женский, как так получилось, я не знаю, у меня есть ощущение, что девчонки сильные, гораздо серьезнее готовятся к чемпионату России там или к марафону «Белой ночи», кто куда готовится, и поэтому, возможно, не распыляются на половинке, а пацаны вот поджазить приехали, причем у нас же там есть как бы парни, которые и не собираются бежать чемпионат России в Казани, и те, кто собирается, вот, так что интересно было посмотреть, и, конечно, ну, блин, ну что сказать, я как бы никогда симпатии своей к Искандеру не скрывал, но даже если посмотреть объективно, то, что он сделал в московском полумарафоне, ну, это реально, наверное, вообще один из самых больших прорывов, которые я видел в шоссе за последний год. То есть вот если вспоминать, да, то какие-то последние такие большие, скажем так, яркие события на теле российского длинного шоссейного бега, ну, например, когда Ринас выиграл Царскосельский полумарафон 2 года назад с результатом под 62 минуты, прям очень быстро, такая уверенная победа была, там, не знаю, Хес, когда из 65 минут выбежал, для меня это тоже большая такая штука была. Дима Неделя, наверное, когда московский марафон выиграл, это тоже было большое событие, потому что, ну, там, типа, новая звезда, там, зажглась туда-сюда, не знаю. Рюнков, когда выиграл «Белые ночи», то есть, ну, это такой, ну, не знаю, как камбэк был, да. И вот сейчас Ринас, да, Ринас, скажу сразу, Ринас молодец, но Ринас в Москве не прыгнул выше головы, Ринас просто сделал то, что от него все ожидали. Он сказал, что он хочет быстро пробежать, он быстро пробежал, но, как мне кажется, вот он просто показал результат своего уровня. Высокого, да, но своего. 62.39 он выиграл, а вот Искандер, который пробежал 62.45, ну вот это для меня, на самом деле, лучший результат в Москве был показан, потому что, смотрите, во-первых, Искандер отвратительно начал сезон, просто провальным выступлением в Лиссабоне. Причины этого провала он сам до сих пор не понимает. То ли болезнь, то ли не попали в подготовку, то ли там жара, то ли что-то еще. И при этом Искандер последние годы очень быстро не бежал. То есть вот последний его быстрый полумарафон это... Что это было? Это Северная столица, когда они с Пашей Одышкиным из 64 минут выбежали, пытались Вову Никитина задушить темпом, если я не ошибаюсь. И как бы ничего особого не было. Да, там как бы какие-то результаты в районе 64-65, но личный рекорд Искандера был установлен аж в 2018 году, и как бы с тех пор прошло уже 6 лет, а он все никак, ничего, никуда. И вот 2 недели назад мы с ним виделись в Алматы, я приходил к нему на тренировку, снимал, и тоже он там как бы особо не понимал вообще, что с ним происходит, насколько в хорошей форме, какие вообще ожидания стоит строить на этот сезон. И вот сейчас 62.45, причем Искандер не зассал со старта и полез в замес с Ринасом, как он написал у себя в Телеграме, то задача была просто как можно дольше усидеть за Ринасом, а дальше будь что будет. Вот. И по факту-то оказалось, что вообще все было очень даже хорошо. И в какие-то моменты Искандер даже пытался навязать борьбу, выходил вперед. Вот есть даже прекрасный рилс от Алсу Шагиевой, на котором видно, как Искандер выходит. И нас же в то же время, как мне кажется, в какой-то момент понял, что что-то сегодня прям супер быстрого результата не показать, и поэтому переключился в режим на победу. Ну, опять же, да, если сравнивать Искандера и Ренаса, то Ренас сейчас, как мне кажется, ощутимо сильнее Искандера, то есть ему вот удалось поймать какой-то вот этот вот флоу, какую-то вот эту способность находиться на протяжении всего сезона в очень хорошей форме, без какой-то супер подводки. Ну вот, я могу понять Ренаса, потому что сейчас, если вы посмотрите по его прошлому сезону, да, он научился очень хорошо зарабатывать деньги на шоссе, не показывая каких-то супер невероятных результатов, но просто ты все время находишься, ну, как бы на, ну, не знаю, не на топовой форме, на очень хорошей форме, в очень хорошей форме ты все время находишься и просто куда надо втыкаешь соревнования, типа поддерживаешь. Вот. И Ренас как будто, ну, я не знаю, есть у него сейчас мотивация или нет какая-то, чтобы показывать какие-то супербыстрые результаты. Я могу представить себе, что, ну, я как бы, мне кажется, что, как и у большинства каких-то топовых бегунов, которые сейчас соревнуются в России, у Ренаса главная цель — это забеги, которые нельзя называть, чтобы просто их собирать и тупо хаслить. Вот. Если при этом у него какая-то мотивация показать реально быстрый результат, в который нужно будет и подводиться, то есть потерять возможность выступать, опять же, на вот этих вот денежных забегах, и, может быть, это риск, и там и пейсмейкера, кстати, да, вот в Москве с некоторых пор, мне кажется, уже перестали просто пытаться находить пейсмейкеров для группы лидеров, потому что, ну, то есть, это, ну, это какая-то мимасная история, мне кажется, пейсерам в Москве вообще никак не фартило, я потому что помню, когда я приезжал там еще в 2018 году, и когда еще все время там Миша Максимов пейсил, и я вот его даже на пресс-конференции как-то спросил, типа, а какой вообще, Миш, тебе понт бежать пейсером, если ты собираешься там, не знаю, пятнаху по 3 минуты отстоять, вот, не помню, что он мне ответил, но, по-моему, он ни разу так эту пятнаху по 3 минуты-то и не отстоял, вот, и в какой-то момент от пейсеров, мне кажется, отказались, остались только пейсеры у девчонок, вот, и такая вот история. Ну, вот, возвращаясь к парням, собственно, пейсером-то сегодня был Ренас. Интересно посмотреть реально, что будет делать Ренас по ходу сезона и предпримет ли он попытку где-то реально быстро пробежать. То есть, может быть, на какой-нибудь северной столице. Северная столица, кстати, в этом году же будет проводиться в сентябре, так что там, может, и погода будет получше, и, может быть, уже конец сезона, типа там уже похастлил, можно и вложиться в результат. Вот. В общем, посмотрим. Кстати, что еще касается разбора Ренаса и Искандера, да, такой приятный флешбэк у меня случился какой-то на 2018 год, на вот эти вот времена, когда они там такие молодые, веселые татарстайеры. Вот, я смотрю и думаю, блин, реально ж как 6 лет назад. Было приятно, и парням большое спасибо за то, что подарили такие классные эмоции. Ну вот, естественно, там сзади них тоже были неплохие такие разборки. Хочу отметить, что у нас 4 человека выбежали из 64 минут, то есть Дима Неделин, 3 место, 63-53, Денис Чертыков, 63-59, в общем-то, неплохо. Я несколько выпусков назад говорил о том, что полумарафон Арена может стать самым лучшим полумарафоном года, но вот у него быстренько этот статус отжали, потому что в Москве была вообще прекрасная глубина результатов показана. 29 человек из часа 10 выбежали, из часа 8 выбежали 18 человек, ну, то есть прям очень круто. Порадовали, кстати, парни из бегового монастыря и из Спироса, то есть прям такие формируются у них пачки. Видно, что в группах собираются парни плюс-минус одного уровня, и на соревнованиях они тоже могут работать. Ну, то есть вот, например, смотрим, да, здесь была такая неплохая связочка в районе 10 места. Саша Доморников, Артем Цыбак, Иларион Худеев. Вот, три парня из забегового монастыря финишировали 66-28, 66-38, 66-51. Я считаю, что это круто. Парни из Спироса тоже уже куда-то туда подбираются. Вот Андрей Сущеня, 66-57. И еще у нас тут вот еще пачка ребят из Спироса. Кирилл Ясницкий, Стас Комиссаренко и Артур Зайнулин. Час 9-10, час 9-58, час 10-35. Ваня Резник тоже из Пироса, час 10.47. Ну, то есть, прям формируется такая неплохая пачка. Интересно, сможет ли Спирос подобраться к беговому монастырю в этом сезоне по результатам, плюс-минус, но мне кажется, что может это получить противостояние клубное, интересное развитие в дальнейшем. Вот, следующий большой старт — это Казанский полумарафон, пройдет он через 2 недели. Знаю, что из Спироса парни туда поедут, из бегового монастыря тоже туда ребята поедут, так что я думаю, что там тоже все будет очень интересно. Вот, в общем, Москва реально не подвела по результатам. Ну, то есть многие ребята из тех, кто побегут чемпионат России в Казани, через 2 недели сегодня тейперились. Ну, типа, как, например, Дима Неделин сказал, контрольную... Ну, что там такое, сказал, контрольный, типа, темпарь перед марафоном, он побежит, вот, 63-53, кстати, неплохая такая подводка, и если смотреть на его соперников, то, мне кажется, у нас тут намечается, да, там Неделин Степа, Степа Неделин, все, Степа все пытается Диму как-то цепануть в соцсетях, Дима так как-то не особо реагирует, вот, посмотрим, что будет в Казани, но Степа явно словил не свой день в понедельник, 67-37, и всего лишь 17 место он показал, спросил, что не так. Он говорит, что он подгрузился на прошлой неделе объемами 200 километров и набрал, и не ожидал, что его это так пришибет, и что настолько ему не попрется на половинке. Вот. Надеюсь, что Казань его подотпустит. Степа у нас все-таки очень опытный, и надеюсь, придумает, что сделать, как себя привести в тонус. Я надеюсь, что в Казани не будет выноса в одни ворота. Ну вот, опять же, да, Леша Рюнкова, не будем, конечно, забывать, тоже хороший результат для себя показал, 64-35, 5-е место, уверен, тоже в Казани мы его увидим, посмотрим. Короче, я думаю, нормальный нас сезон на шоссе такой ждет, интересный, очень хочется увидеть, чтобы парни с какой-то скачок в результатах совершили и вот куда-нибудь все это сдвинулось на новое место. Ну, то есть, в конце концов же, на всей планете работает карбон, ну и на нас же тоже должен как-то работать, блять, иначе вообще просто зачем все это? Что касается женского забега, здесь действительно был какой-то такой, ну, недобор по элите, как мне кажется, прям, ну, то есть, как мне кажется, да, вот когда смотришь финишные протоколы, вот, пожалуйста, Аня Викулова, час 10.05, Аня, конечно, большой респект, Аня попахала, мне кажется, в Москве больше всех, просто в одного последние, там, 15-16 километров после того, как Джа понял, что не вывозит и сошел, просто взяла и отхуярила, час 10.05. 5. Знаю, что результат у нее был амбициознее, и не знаю, называли его вслух или нет, поэтому на всякий случай, чтобы не проебаться и никого не дискредитировать, произносить вслух эти цифры не буду, но вот Аня большая молодец. 3-я большая победа на полумарафоне у нее подряд, все в районе часа 10, защитила свой прошлогодний титул победительницы, и когда я говорю про то, что был недобор женской элиты, то вот лучшая иллюстрация это то, что, значит, Викулова привезла второму месту 4 минуты. Просто 4 минуты второму месту. Ну, как это? Это, конечно, очень похоже на то, что было, когда Коробкина еще не ушла в дисквал и тоже доминировала так безоговорочно на шоссе. Ну, вот теперь похоже, что Викулова будет такой действующей единицей. Ну, либо все сейчас сбегают марафон там и встанут на шоссе, и как-то, может быть, этот классовый разрыв будет нивелирован. Но, типа, час 10.05 и час 14.06, первое, второе место, это, конечно, выглядит на люто. Вот. Но опять же, час 10.05, час 14, час 15, час 17, час 19 и час 18. Такая вот шестерка призеров. Я считаю, что для Москвы это не очень быстро, но опять же, парни в этом плане все компенсировали. Московский полумарафон, повторюсь, за последние годы, наверное, был одним из самых интересных. Вот. И если, кстати, не видели еще видос про Искандера, который мы сняли в Алматы, то welcome. На YouTube будет ссылочка здесь, посмотрите, там всего лишь 19 минут, и так, достаточно бодренько и интересно получилось. В Европе тем временем проходят последние марафоны, с которых можно квалифицироваться на Олимпийские игры. Напомню, что 5 мая закрывается квалификационное окно на Париж. Марафонские нормативы квалификационные — это 2.26 и 2.08 для женщин и для мужчин. И вот сейчас там какие-то последние европейцы в погоне за этим носятся. Не у всех получается. Иногда это достаточно драматично, как, например, в Ганновере было на этой неделе, когда немецкая марафонка Катарина Штайнрук уебалась просто об стол с питанием, потому что перед ней пейсмейкер отскочил, она его не заметила. Катарина приехала в Гамбург за олимпийским нормативом и вынуждена была в итоге сойти. Или, например, Ньенке Биркман, это девчонка из НН Раннинга, которая пришла из, по-моему, из трейла вообще и тоже пыталась выполнить олимпийский норматив, но из-за травмы сошла. То есть такие сейчас какие-то небольшие драмы происходят на шоссе в Европе. Посмотрим, что будет на следующей неделе. А самое, наверное, такое какое-то знаковое или выдающееся событие, которое было на шоссе за пределами России на этой неделе, для меня это, наверное, промо-эвент от Адика, который проходил в Херцегенауэ. Я не могу до сих пор выговорить это название. Вот его может, мне кажется, только Андрюха Осташкин выговорить.
Херцег Нови.
Да нет, Херцег Нови — это в Сербии.
А это где?
А это в Германии.
Развели Херцег Нови.
Херцегенауэ. Вот это, короче, блядь, немецкий язык, но он лютый, вы знаете, ребята. Вот. Адик уже несколько лет проводит вот этот вот эвент Adidas Road to Records. Промо, которая появилась, наверное, в разгар... Ну, появилась во время пандемии, когда все начали делать вот эти какие-то свои закрытые старты только для элиты. Бренды какие-то и организаторы. И вот Адик тоже сделал. Выглядит это все очень симпатично. И в последние годы все это достаточно сильно развивается. То есть, если там в пандемические годы это было только элита, там все бегали в масках туда-сюда, то в 2024 году это уже такое мероприятие, куда зовут всех видных каких-то европейских блогеров, там все такое чиловое, вот эта трасса вокруг хед-офиса Адика. Офис, кстати, у Адика выглядит прикольно, потому что такая груда металла просто стоит в поле, и вокруг нее там все по территории этой носятся по небольшому кругу, куча блогеров, там все эти палатки с едой, развлекуха, какие-то BMX-еры, блядь, какие-то катаются, развлекают публику в перерывах, вот, в общем, нарядно. Адик туда привозит своих самых быстрых атлетов, причем, похоже, у Адика в контрактах многих прописано обязательно условия участия здесь, потому что, например, там какой-нибудь в Кержелче постоянно здесь бегает пятерки или десятки, там Аманал Петрос был замечен, Агнес Джебет, которая рекордсменка мира на 10 километров тоже там была. Все это там замешано. В этом году, кстати, они придумали кое-что интересное и провели на шоссе милю и 800 метров. Вот забег на 800 метров по шоссе — это вообще просто нечто. В описании будет ссылочка оставлена на видос. Посмотрите обязательно, как это выглядит, потому что я, честно говоря, даже и не помню-то, когда я видел и видел ли я вообще забег на 800 метров по шоссе, потому что здесь же тоже такая штука. Ну, во-первых, ты бежишь не в шипах, во-вторых, тебе нужно выбирать кратчайшую траекторию. У вас нету вот этой вот острой борьбы при этом за бровку, то есть там лишние метры, не лишние метры, и выглядит это все очень классно и очень динамично, и, конечно, вот когда смотришь, как там люди бегут, ты думаешь, блин, да, вот это настоящая скорость. То есть шоссейная миля — это та штука, которую мы видим достаточно часто, это Fifth Avenue Mile, и на Drake Relays сейчас в Америке тоже проводили, ну, в рамках этого старта чемпионата США по бегу на милю, но 800 метров на шоссе, блин, это вот реально прям очень солидно. У Адика сейчас есть одна из самых больших звезд среднего бега, это Марко Ароп, прошлогодний чемпион мира, в Будапеште он выиграл 800, и обладатель одних из лучших результатов последних лет. Например, в этом году Марк Ароп уже открыл сезон бегом из минуты 44. Он выиграл первый этап бриллиантовой лиги в Сямыне, минута 43.61, и вот его Адик привез тоже показать всем, что и как это такое. И вот, собственно, Ароп там всех-то и разъебал. Пробежал минуту 44 по шоссе, там, естественно, без этих сотых, но просто у него был такой запас перед его ближайшим преследователем Брайсом Хоппелом, что он просто бросил и вот так вот за минуту 44 пробежал. Выглядело реально прикольно, посмотрите, там как бы всего 2 минуты, зато какие, такое вам не часто покажут. Вот, что там еще было? Там еще был Women's Only мировой рекорд на 5 километров, Агнес Джебет пыталась установить Women's Only мировой рекорд на десятки, начала бежать чуть ли вообще не на 29 минут, закончила медленнее 30. Короче, нормально, но, как мне кажется, как будто бы этот формат уже немножко теряет свою прелесть, потому что, да, в пандемию, когда негде было соревноваться, это было таким эксклюзивом, это было такой классной возможностью что-то где-то показать, какие-то результаты, а сейчас есть ощущение, как будто это уже такая немножко из пальца высосанная штука, но я понимаю, что при этом бренды, ну, им нужно как-то вообще демонстрировать свои возможности, своих атлетов, им всем хочется сделать что-то именно свое, потому что несколько недель назад, например, Asics в Париже делал такой же ивент, промо, где бежали только атлеты Asics, бежали они тоже по шоссе в Париже, все это красиво, нарядно, но как будто бы это уже устаревает. Как мне кажется, хороший показатель — это делает ли такие штуки Nike или нет. И Nike в последние годы такими вещами не занимается. Тут, конечно, можно всегда сказать, что у Nike есть этап бриллиантовой лиги, пре-классик, где тоже выступают, ну, не знаю, наверное, 80% участников пре-классик — это атлеты Nike. И ни для кого не секрет, что у Nike даже прописано в контрактах, что обязательно участие в бриллиантовой лиге, которая проходит в Орегоне. Но это все еще бриллиантовая лига, а не чисто промо-эвент от Nike. Поэтому мне кажется, что еще несколько лет, и вот прям совсем будет скучно. Хотя, с другой стороны, конечно, это классная штука такая для того, чтобы созвать блогеров, и они рассказывали, какой Адик классный, там общались Хайли Гибриселаси, могли посмотреть на всех этих топовых атлетов, типа Жирафа там, или той же Агнес Нгезич, там Марка Ропана, Брайса Хоппа, там на Хопса Кеслера, на всех этих вживую посмотреть, но как будто бы это уже становится немножко скучно. Примерно так же скучно, как и второй этап бриллиантовой лиги. Напомню, что у нас в этом году в календаре появились сразу два новых этапа. Этапы, которых раньше не было. Это этап в Сямыне и этап в Суджоу. Два китайских этапа, которые появились, скорее всего, благодаря тому, что бриллиантовую лигу теперь спонсирует Ванда. Это что? Это мы так и не выяснили, да, что такое?
Там все сложно, такое ощущение. Ощущение, что это как и все в Азии. Это большой конгломерат, в том числе там застройщик и все на свете.
Короче, Ванда, большая китайская штука, которая крышует теперь бриллиантовую лигу, и, конечно же, они хотели, чтобы в Китае тоже было несколько новых этапов. Вот, они два этапа провели. Первый этап в Сямыне был, ну, такой, соу-соу, как бы, без каких-то суперфантастических результатов, а вот второй уже вообще как будто бы подсдулся. То есть, во-первых, они перевезли из Сямыни в Суджоу много людей, это, в принципе, понятно, потому что путешествие в Азию, это, мне кажется, для спортсменов не самая приятная штука в плане того, что это и джетлаг, это и далеко, это и специфический климат, и специфическая какая-то... Ну, пища, наверное, уже неправильно говорить, потому что всегда можно где-то что-то найти европейское, тем более, когда тебя привозят на бриллиантовую лигу. Заманить элиту в Азию надо уметь, и вот поэтому они, наверное, решили туда прикрутить сразу два этапа. Но проблема, конечно, заключается... Проблема вот этой вот такой размытости и неприкольности второго этапа бриллиантовой лиги заключается в том, что вот он реально попал в такое какой-то, ну, просто в тотальный замес из соревнований. То есть это и, опять же, промо-эвент от Адика, куда немцы свезли своих топовых атлетов. Это и второй этап бриллиантовой лиги, это и то, что сезон еще только-только начинается, конец апреля у нас уже второй этап, это и то, что в Америке сейчас проходит огромное количество, просто какое-то неебательское количество турниров на дорожке. То есть там и Drake Relays, и Penn Relays, и там все вот эти вот большие какие-то клубы Pure Athletics, там какие-то клубы, которые Puma спонсируют, все там просто проводят какие-то бесконечные соревнования. Это еще этап Гран-при USATF на Бермудах. Ну, то есть все, просто всех размазали по земному шару, и как бы сову на глобус натянуть у них в Китае не получилось. Из интересного, что там было? Арман Дюплантис не установил во второй раз мировой рекорд. Слава богу. Слава богу. Сотка. Сотка все еще какая-то достаточно чахлая. Фред Кёрли и Кристин Колман в командировке в Китае находятся. На первом этапе бриллиантовой лиги парни что-то не пошло, они из 10 секунд не выбежали, а сейчас у них вообще просто какой-то полный провал. Они не только не выбежали, они еще и проиграли Акани Симбини. Вот. И вот эта вот троица, то есть это как бы очень-очень быстрые ребята, это претенденты на титул чемпионов. То есть Кристин Колман, рекордсмен мира в беге на 60 метров, Фред Кёрли, чемпион мира, Акани Симбини, один из обладателей самой быстрой сотки в истории, все эти парни, они что-то как-то буксуют, походу не прет им, ну вот вообще никак на китайских дорожках, при том, что и ветра там не было, всего лишь минус 0.1, выбежать из 10 секунд они не смогли. Симбини 10.01, Колман 10.04, Кёрли 10.11. Сотка была так себе, был женский стипль, туда привезли рекордсменку мира Беатрис Чепкоич и еще кучу каких-то таких, как сказать-то, полусильных девчонок. Что там творилось, я вообще не понимаю, потому что Чепкоич начала первая 1254, вторая 1305 и третья 1308. 907 она пробежала с отрывом 8 секунд от второго места. Ну, какой-то, блин, выживалово тотальное. Самым интересным событием в Суджоу, наверное, была мужская пятерка, куда каким-то чудом залетел Селимон Барега, олимпийский чемпион в беге на 10 тысяч метров. Приехал Барега, и приехали такие тоже ребята не очень сильные, не очень известные. Но в итоге что получилось? Ну, получилось, наверное, то, что все ожидали. 12:55:68 Барега выиграл. Но вот второе место занял паренек, которого зовут Биньям Мехари. Это тоже эфиоп, молодой эфиоп, если верить официально его профилю на World Athletics, ему сейчас всего лишь 17 лет. Просто 17 лет парню. Он первый раз выехал на большой турнир, на большой летний турнир на бриллиантовую лигу и сразу же в дебюте пробежал 12:56:37. На зиму этот паренек покатался немножко по Европе, пробежал 3:34 по личнику полтораху в Индоре, пробежал 7:33 тройку, но 12:56, это прям очень хорошо. Ну и самое запоминающееся было то, что он с Барегой-то попытался даже побороться. И на последнем круге Селимону пришлось там подоткнуть передачу новую для того, чтобы укатать своего молодого соотечественника. В остальном ничего совершенно интересного не было, и даже как будто бы эту бриллиантовую лигу хочется проскочить. Следующий этап будет в Дохе, пройдет он через 10 дней, 10 мая будет стартовать, кстати, да, слава богу. Можно будет спокойно его, получается, посмотреть. Не перед полумарафоном в Казани, то есть можно даже и поспать. Обычно с Дохи начинается календарь бриллиантовой лиги, но вот в этот раз из-за того, что китайцы сюда впихнулись, ее подвинули. Вот, ну и хочется, наверное, вернуться к сотке. Мужская сотка, мне кажется, в этом сезоне должна быть одной из самых интересных и горячей дистанции, потому что это и Колман, который вернулся из дисквала и сейчас нормально бегал зимой, это и Марсел Джейкобс, олимпийский чемпион тоже с не самыми простыми последними годами, это и Фред Кёрли, который постоянно говорит, что он всех там разнесет, пожалуйста, Андре Деграсс, Трейвен Брамел, то есть Ноа Лайлс, который хочет 4 золотые медали взять на Олимпийских играх в Париже, и все эти ребята, плюс там постоянно появляются какие-то молодые американцы, которые бегут 9.83, вот это вот все. И есть ощущение, что прям будет мясо на сотке, но пока что, пока что какой-то не мясо, а какой-то дохлый шмель. Потому что, вот как я сказал, много очень было соревнований на этой неделе, причем было много соревнований для спринтеров. Вот давайте посмотрим. Значит, вот у нас бриллиантовая лига, Суджоу. Никто не выбежал из 10 секунд. Колман прососал, Кёрли прососал. Дальше. В Джексонвилле были соревнования, которые устраивали, по всей видимости, в первую очередь для группы, в которой тренируются Деграсс, Джейкобс и Брамел. Хотя, может быть, Брамел не с ними тренируется, но вообще не помню. Но, в общем, там парни тоже не справились. Деграсс 10-11, Джейкобс 10-11, Брамел 10-14. И вот этот вот этап Гран-при USATF на Бермудах, где был бешеный ураганный ветер, плюс 3 метра в секунду, вот там вот, да, там вот Лайлс справился. 9.96 он пробежал, но это с ветром плюс 3 метра в секунду. И то есть получается, что на данный момент, к концу апреля, все главные фавориты, претенденты на золото, что-то как-то еще себя не проявили. Будем надеяться, что это не просто потому, что они в хуевой форме, а потому что рано еще набирать хорошую, но если посмотреть список и лучших результатов сезона на сотке, то вот, пожалуйста, 9.93 Кристиан Миллер, молодой парень, 18-летний американский школьник. Второе место 9.99 Фейвор Аше, тоже, ну, ладно, 22 года, уже не так молод. Все, и дальше вот, пожалуйста, если смотреть, опять же, по легальному ветру, следующий результат Ноа Лайлс, 10.01. То есть всего два человека к концу апреля, да уже к началу мая, пробежали из 10 секунд сотку. Ждем, смотрим, что же с ними будет дальше. Такие расклады на этой неделе. Не буду вдаваться в подробности, чтобы совсем не закапываться в произошедшее на соревнованиях Drake Relays и Penn Relays. Там было реально очень много релейс, очень много школьных каких-то команд. Там очередные рекорды посносили на NCAA. DMR — это Distance Medley Relay, если вы слышали такую штуку. Это смешанная эстафета. Причем там эстафет, ну просто капец. Там 4 по миле, 4 по 800, 4 по 400. Короче, все, что хотите, в любых комбинациях, вот. Но это очень какой-то большой пласт информации, я его пропущу. А закончу я, наверное, новостью про марафон в Лондоне, потому что я вчера прочитал пресс-релиз, который выпустили организаторы, и просто натурально охуел. На 2025 год подали на участие 840 318 заявок на участие. Это просто жесть. То есть там сколько там, где-то 55 тысяч слотов есть, и на вот это вот количество слотов подали почти миллион заявок. Это считается мировым рекордом. Я, кстати, не знаю, какие там цифры показывают Нью-Йорк, Бостон и какие-то другие марафоны, но есть ощущение, что Лондон вот прям... Ну, есть ощущение, короче, что Лондон цифры там не подтасовывает, как будто бы пока что еще недостаточно много политики в этом, так что можно и легитимные провести, так сказать, прием заявок на вот это вот, на участие. 840 тысяч человек хочет пробежать в Лондон, просто представляете? Совершенно невероятная цифра. В прошлом году Лондон тоже привел цифры на... Участие было подано 578 тысяч заявок, то есть на 170 тысяч меньше, да? 170 тысяч, на 270 тысяч меньше. Блин, это просто жесть. Прирост 40% за год. И похоже, и я когда вижу эти цифры, я, конечно, думаю, что Лондон это, похоже, не хреновый такой бизнес. Вполне может быть себе рабочий. Мало того, что все эти люди, они хотят поучаствовать, они же приезжают туда. И когда ты понимаешь, что из вот этих 840 тысяч получает возможность купить слот только каждый там какой-то 13-14, ты понимаешь, что это прям суперкоровая аудитория, которая приезжает, не просто бежит, она у тебя скупает там нахрен мерч, оставляет кучу бабок на всякие другие околомарафонские развлечения, и это, конечно же, круто. И при этом еще надо отметить, что Лондон, я не знаю, больше ли всех среди мейджоров он собирает на черити или нет, но Лондон в этом году, в 2024, собрал 67 миллионов миллионов фунтов пожертвований в различные благотворительные фонды. Это, конечно же, тоже очень и очень много. Напомню, что можно всегда на мейджоры отобраться через покупку слота и квалификационное время или через лотерею, а можно всегда поехать туда как charity runner, то есть ты приходишь в какой-нибудь благотворительный фонд, говоришь, есть ли у вас слот, они тебе говорят, да, есть, но надо собрать вот столько-то бабла. И ты начинаешь собирать бабки. Я помню, что когда вот еще из России куча людей гоняли постоянно на мейджоры, постоянно кто-нибудь так ездил и собирал, и это было прикольно. Классный механизм, и здорово, что у Лондона так круто все это получается делать. Вот такие вот расклады на этой неделе. Вы слушали подкаст «Сопли Кипчоги». С вами был я, Костя Кан, его ведущий. С вами был Антон Смирнов, который все это монтирует. И музыку к этому замечательному выпуску, как и ко всем предыдущим, написал Тимофей Пастухов. Ставьте нам лайки, ставьте нам дизлайки. Пишите комментарии. Пишите в директ, если стесняетесь. Пишите комментарии на Apple Podcast, если не стесняетесь. Да, вот. Всем пока. Услышимся через неделю. Толик, кушать просит, пришел.
По-моему, все чудесно, только география явно не наш конек, как и математика, потому что...
Как герцог... и все остальное?
Потому что герцог Нови — это Черногория все-таки.
А, Черногория? Ну, похуй, нормально. Ладно, я пошел таракана кормить.